Так, открываем книги на странице 171. Это после революции.
Василий, можно вопрос? А как можно вкратце характеризовать отношения между евангельскими христианами и баптистами?
Соперничество. Беда в том, что соперничество в том, кто бы лучше что-то делал, это очень хорошее соперничество. Но соперничество сопровождается клеветой. Этих обвиняют в этом, тех обвиняют в том. Понимаете ли? И потом это хвостом идет, и потом это аукается. До сих пор у нас один брат такой, прохановец, и он очень на всех собраниях шумит, что-то все ему, где-то ему...
Не так, да?
Понимаете ли? Он успокоился вот только что. Вы знаете ли, это великое благо, когда человек не согласный, имеет куда уйти. И у нас очень тихо сейчас стало в церкви, потому что пошли, ну сколько вон церквей, сколько филиалов. Многим это к дому ближе стало, просто перешли. Революция выросла из империалистической войны, Первой мировой войны 14-го года. Я вам уже говорила, каким рубежом это явилось в мире, эта война. И подумайте только, что после этой войны революция была встречена с великим энтузиазмом нашей страной, но и Европой, но и Америкой. Несколько слов я скажу про войну 14-го года. Вы знаете ли, к началу войны было 67 тысяч баптистов. И МВД, это еще, значит, царское МВД, говорило, это самые опасные, воинствующие представители сектантства. Такой комплимент. И когда началась война, то мгновенно все везде запретили. Фетлера выслали, как вы помните, да? Дом Евангелия закрыли, работа баптистов запрещена, Павлова сослали в Благовещенск, потом в тюрьму, закрытие молитвенных домов, аресты, ссылки. И верующие тщетно показывали свой патриотизм. Репрессии касались тех семей, откуда отцы, сыновья, там, братья воевали на фронтах войны. Вы понимаете, что было особенно несправедливо? Проповедь вела к ссылке, и вот такая несправедливость. В Доме Евангелия пытались создать лазарет. Верующие сестрички ухаживали за ранеными. Все равно этот дом закрыли. Организовывали баптисты помощь семействам погибших. Раздавали книги, которые много скопилось в Доме Евангелия, раздавали верующим. Тут есть, поскольку у нас книга общая про весь наш бывший Советский Союз, тут есть сведения про латышей, которые шили белье и для бойцов. Посылали санитаров, альтернативная служба такая. Но православные упорно говорили, баптисты – пособники Германии. Это обвинение запишите. Баптисты – пособники Германии, потому что вера иностранная, они вот из Германии, вот они пособники. И этим слухам верили. Народ верил этим слухам. У нас очень охотно верят, когда мы показывают пальцем не на тебя, а на кого-то другого. И говорят, вот он такой, бей его. Поэтому ссылки, несмотря на то, что сыновья и внуки были в армии. Поэтому деятельность Союза, деятельность общин была парализована. Я хочу сказать, никто не знал, чем кончится эта война. Никто не знал, что будет революция впереди. И полная свобода для баптистов. Но деятельность была полностью парализована. Я хочу, чтобы этот факт вы как-то записали в сердце, что бывают такие моменты. Христос сказал, бывает ночь, когда никто не может делать. И успокойтесь. Бывают закрытые двери, бывают открытые двери. И не надо расшибать себе лоб. Вы понимаете ли как? Нет пути никакого. Это 14-й год, а через 3 года... полностью изменится картина. Баптисты будут самыми желанными, превознесенными, со всеми возможностями предоставленными. Сейчас будем читать про это. Поэтому нам нужно быть терпеливыми и ждать, что Господь делает, и смотреть, что Он делает. И у меня для этого есть картинка Вифезда. Там, помните, ангел воду мутил, и тогда можно было входить в воду, исцелялся. А если ангел там не действует, входи, не входи, нету смысла. Это нам тоже знак. Мы должны знать, когда Бог действует, и туда включаться. Значит, Марцинковский пишет в своих записках, записке верующего, что после конца войны вернулось около 2000 военнопленных, новообращенных, свидетелей Христа. В самых отдаленных уголках страны, где ничего не слыхали о Евангелии. То есть это начало массового пробуждения в стране, это возвращение верующих военнопленных. Это Фетлер работал в комитете для работы среди русских пленных в Европе. Председатель этого комитета, это был энергичный, дивный брат наш Джон Мотт, который организовал и работу среди студентов, и работу среди пленных. Вот это все его дело руководил. Затем, когда произошла революция, я хочу сказать очень ясно, и баптисты, и евангельские христиане, все горячо приветствовали революцию, приветствовали свержение православия и самодержавия. Православие мгновенно перестало быть страшным. Православие раскололось на толки, и о нем будем говорить еще отдельно. Проханов попытается с ними где-то контакт искать. Православие раскололось на целый ряд под разными названиями, ряд церквей. И приветствовали, что два врага, которые их давили, ссылали и гнали, оба врага эти пали, и самодержавие, и православие. Поэтому баптисты приветствовали новый строй. Они видели большие возможности для себя, и правильно видели. А видеть очень далеко, это тоже людям, видимо, не дано. Понимаете ли, что получилось? Что свобода дана, а страна в страданиях. Потеряли своих близких. Война была бездарная, война была с огромными потерями. Многие бежали с фронтов. И баптисты видели в страдании скрытую возможность большой евангелизации. Я хочу рассказать, вот есть запись о евангелизации в Самаре. Две процессии по городу прошли с лозунгами: «Бог есть любовь», «Господи, прости свой народ». Хороший лозунг. «Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха». Вот с такими лозунгами прошли две процессии по всему городу. На собрании собралось 2000 человек. На собрании говорили на темы. Это было время, когда проповедь приобрела иной характер. Не церковный, идейный какой-то такой. Вот. Посмотрите, какие темы. «Возрождение России», имеется в виду духовное. Да? «Духовная революция», «Религия и культура», «Церковь и народ». Замечательная тема все. То есть ты говоришь о Христе, это потом замечательно освоит Мартынковский. И вообще наши братья все освоят. Они будут начинать, особенно будет Мартынковский здесь будет блистать, и Николаи тоже. Например, там, что такое красота? У нас ведь будет прекрасный зал такой Тенишевского, это такие меценаты, дворяне, аристократы, которые покровительствовали искусству, заодно как-то вот и нам. На Маховой улице зал Тенишевского, такой полукруглый, амфитеатром, камни стоят одна выше другой. Ну, много народу, и всем хорошо видно и слышно. Он славился этими такими вот, вот такого типа, как в Самаре, такого же типа беседы. Например, у Мартынковского «Смысл красоты». Начинает «Смысл красоты» и приходит ко Христу. Или «Смысл жизни». Или там Пушкин что-то такое. Начинает про Пушкина, но переходит он, вот культура там, и Евангелие. Кто ходил на эти беседы? Интеллигенция. Ходила интеллигенция, которая разбиралась и в истории, и в культуре, понимаете ли? И видела лекторов, проповедников, которые на уровне, на одном уровне говорили с ними на их понятном языке. Понятно? И доказывали, и показывали. Это очень интересный эксперимент такой был. Поэтому вот то, что были лозунги в Самаре, потом они будут подобные темы, назову их, будут в зале Тенишевского в Петербурге. В то время, как эти процессии шли, они раздавали брошюры, газеты, Евангелия, Новые Заветы, Псалмы. И очень довольные сказали: мы сделали все, что смогли в обращении к проблемам. Затем в Омске был Гаврила Мазаев, который с невероятным успехом, он такой дискуссионер, такой оратор, Гаврила Мазаев, это вот тот, которого Павлов безнадежно спрашивал: любишь ли ты Христа, любит ли Христос тебя, помните? Он потом, когда обратился, он стал совершенно могущественным таким вот проповедником, он как Павлов, прекрасно говорил с молоканами православными, со штундой, И здесь он обратился к народу в каком-то зале на 2000 мест. Тоже большой успех имел, массовая евангелизация была, проводил Мазаев. Но сразу после войны началась гражданская война, и началась попытка вернуть эту власть. И вся Россия разломалась на районы, Дальний Восток. И баптисты, как и церковь, самоорганизующаяся система, понимаете как? Их разделили, они там организовали свой Дальневосточный союз, свой Сибирский союз, свой Украинский союз. Они до сих пор есть. Вы чувствуете? Сейчас у нас есть ведь эти деления. Это мне очень интересно. Мне интересно, во-первых, способность к самоорганизации. Вы понимаете ли, это есть то, что хотят от нас добиться правители сейчас, чтобы было гражданское общество, я же вам говорила. Вот церковь – гражданское общество. Ты ее разделил на куски, а каждый кусок он стал самостоятельным. И опять, значит, и проповедует, и церкви строит. Вот это называется самоорганизующаяся система. И второе меня интересует, что обратно уже как-то и не вернуть. Они есть, эти союзы. Мы можем их собрать вместе, да? Ну, пригласить на совместную конференцию, съезд совместный, да? Но они так уж и будут теперь. Это очень интересно, как с отделенными. Ты уж обратно, ты можешь примириться, ты можешь обняться, ты можешь совместно с ними славить Бога, но уже этот союз, он будет, останется. Уже оброс, он, свои церкви образовались, своя молодежь пришла, свои. Вы понимаете ли, время прошло. То есть для срастания нужно вот, чтобы вот на другой день соединились. Тогда, может быть, можно. Вы знаете ли, что иногда власти действуют как-то, как говорится, их сердце в руках Бога. Это соединение было инспирировано сверху. Власти хотели, чтобы у нас не было 10 союзов, а чтобы был один. И они нас подтолкнули вместе. Но это полностью соответствовало нашим желаниям. Это было огромное ликование Божьего народа. Что иногда такие вещи, они... Это делают со своими соображениями. То же самое, когда Сталин открыл церкви, чтобы американцы открыли второй фронт. Политика. Но это нам по сердцу очень. Мы очень рады, мы очень согласны, мы ликуем, мы славим Бога. А у него там политика идет. Правительство имеет в виду свою политику, а мы очень довольны, это нам очень подходит. Это в русле наших интересов. Вот такие вещи. Так вот, поэтому, значит, распад на районы, образование региональных союзов. Украина, Дальний Восток. И к тому же везде каждый район занят какими-то либо белыми, либо красными, либо зелеными, либо желтыми. Я уж не знаю, там очень много было всяких группировок, где белые, там террор. Где красные, там, значит, освобождали. Вы понимаете ли, что когда красные взяли власть, всякая власть должна иметь на кого опираться. На кого опиралась советская власть? На бедноту, на крестьян, на рабочих, на гонимые маленькие национальные эти меньшинства, на гонимых сектантов. Вы поняли? Всех в объятия. И эти меньшинства, и этих сектантов, и как-то вставая проклятием заклеймённым весь мир голодных и рабов. Опора была на них. А уничтожали, вот, значит, аристократию, интеллигенцию, философов всех выслали, кулаков там, зарыточных, богатых. Вы понимаете как? Но это все было ведь не сразу. Сначала они проявили любовь вот такую, что это вы наши братья, тем более в ссылках страдали революционеры и наши эти баптисты в ссылках сидели. Все, у нас упорные байки ходят, что кто-то с Ленина там в Шуше был, в Шушинском. Шуша – это в Кавказе. Словом, понимаете, это вот очень интересный такой тоже момент. Это все удивительные пути. Дом Евангелия вернули в 17 году, сразу вернули Дом Евангелия. Там сразу начались собрания Евангелия, евангелизация, воскресные школы. По-прежнему издается журнал, который начал издавать Фетлер, «Гость», распространение Библии, из Америки много Библии прислали. Кроме того, мы получили огромное количество Библий, конфискованных у православных. православные относились к правящим классам, которые репрессии, значит, вот устраивали против народа. Поэтому страдают православные. У них отбирают Библии и передают нам. У нас тюрьмы были переполнены православными. И все больше, и больше, и больше, и больше. Наш замечательный брат Шилов, сегодня будем о нем слышать, он все время страдал и все время в тюрьмах был, потому что не брал оружие. И он свидетельствовал, тюрьмы перенаполнены, набиты битком вот православным людям. Пока, значит, вот конфискованные Библии, пока еще не в церквах конфисковали, а у синода. Синод тоже пал. И сенат пал, и синод пал, и в синоде много Библий нашлись. А потом будут конфисковывать Библии из церквей. Это дальнейшее будет. В общем, это все будут передавать нам. Два проповедника воскресили дом Евангелия. Это два знаменитых имени. Непраш, знакомо имя или нет? Непраш.
Он был рядом с журналом.
Да, 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 да. И Роберт Фетлер, это родной брат. У меня его фотография с женой дана. Это уникальная фотография, единственная, где можете посмотреть. Роберт Фетлер, тот Вильгельм. Роберт, такой красавец, и с женой красавицы фотография. Послушайте, какая интересная ситуация. Факты фактами, но еще надо осмысливать. Два великих проповедника, талантливых, одаренных, они вскоре были сосланы в Сибирь. Вы понимаете ли? А потому что правительство не хотело иметь умелых работников, не хотело иметь грамотную интеллигенцию, не хотело иметь с большими связями аристократию, с международными связями. Понятно? И умелых работников не надо, они были сосланы в Сибирь. И что вы думаете? Тогда необразованный рабочий Хохлов стал во главе Дома Евангелия, на него правительство согласилось. Рабочий, да еще необразованный, да?
Правительство во главе с Лениным сослало эти правительства.
Да, конечно, это революция наша, октябрьская.
Где-то говорил, давайте зеленый свет давал, а где-то говорил, ребята, идите ссылку.
Он, я вам только что сказала, принцип. Принцип был, всех, кто умелый, образованный, богатый, так-то так, понимаешь? Вот их либо уничтожать, классовая вражда называется, классовая борьба. И вот эти умелые, образованные проповедники, Непраш, по-моему, и с заграничным образованием, они не вписывались в рабоче-крестьянскую революцию. Понятно? Там мир голодных и рабов. Но у Бога все интересно очень. Этот рабочий Хохлов, неграмотный, он оказался соответствующим, совершенно стал неузнаваемым после того, как его сделали пресвитером. Он сказал, он понял всю ситуацию и сказал, здесь действуют не способные люди, а Бог. Уповая на Бога, взял же пресвитерство, и Бог изменил полностью его. Такой дельный, такой надежный, такой, понимаете ли, оказался. Ведь написано, что в домостроительстве прежде всего важно, чтобы человек оказался верным. Это все приложится тебе там, какие слова там. Потом станет пресвитером Шилов. Вот. Слушайте, я не хочу вас вводить в заблуждение, потому что все-таки на территории красных были голод и страдания. Но вот имели свободы, такие религиозные свободы. Послушайте, какое интересное наблюдение для вашего мировоззрение. Вот у нас все время говорили, вот царская Россия, народ страдал, царь этот Николай II, вот он там народ довел до такого состояния. Однажды мне отец, понимаете, в чем дело, родители совершенно не выносили моих советских высказываний, которые была начинена в школе и в университете. Но они просто факты говорили. Отец сказал, ну ты, говорит, просто сядь и подумай. В России сколько лет ничего не производилось, и все чего-то было. Была революция, была война, была после войны там год, потом революция, потом гражданская, потом... Сколько лет ничего не производилось, и все чего-то люди ели. То есть это была богатейшая, сытнейшая страна. Простой факт. Не производили ничего. Ну, когда вот переходят все время из рук в руки там, какой там посев, какая жатва. Да грабят еще. Понимаете ли? То есть вот это вот простое соображение, что все чего-то оказывалось, какие-то продукты оказывались. Ну и это серьезные аргументы. Ну а шуточный аргумент. У нас была такая старинная артистка Яблочкина. Их старой интеллигенции такая, свободомыслящая. Вернее, не свободомыслящая, а она постарчески говорила, чего думала. Ее спросили однажды, как вы себе представляете вот коммунизм? Задали вопрос. Она говорит, ну как? Все вдоволь, все везде есть, все везде дешево. Ну как при Николае II было? Имейте в виду. Так, теперь послушайте-ка. Начали, старая гвардия умирает. В 19-м году святой, с глазами святого-то, брат Иванов Клышников умирает. Балихин и тот, и другой крестили по 1500 человек. В деревнях господствует террор, и крестьяне, вы понимаете ли, сказано, мир голодных и рабов, но в деревнях-то террор. И говорят эти крестьяне, мы потеряли свое суждение, свою совесть, и мы потеряли Бога, то есть самоуправство. Тут уже, когда выпущены инстинкты на волю, тут уже не до идеи. Были такие идейные политруки, которые там, Чапаев или кто там, которые бедного защитят, а там у богатого там отнимут. А когда идет террор, тут не разбирается, тут страдают все. Главная мишень антирелигиозной пропаганды – православная церковь. Какая... Теперь обратите внимание, какая шла пропаганда антирелигиозная. В 18 году открыли открытие мощей. Открывали святыни, оскверняли тогда по-православному. Но людям показывали, это просто кости, это не нетленные мощи. Вас обманывали. Я хочу сказать, вот эта вся антирелигиозная пропаганда очень потом помогла проповеди баптистов. Потому что вот это все движение против суеверия, против тупости, мракобесия, да, это очень мы согласны были. И Мартынковский об этом пишет. «Открытие мощей, поколеблены в вере». И тогда куда же идти? И шли в баптистские церкви, в баптистские собрания. Деятельность баптистов продолжалась вопреки бездействию Союза. Союз центрально бездействовал. Потому что не было связи с регионами, как это называется, все эти рычаги и связи, все это поломано. Деревни приходили из рук в руки, а баптисты продолжали свои крещения. Там Букреев, там, например, 475 новых членов крестил. Затем на местах было противление этой евангелизации. Была удивительная миссия, миссия Дика. Называлась палаточная миссия. Она ставили палатку, белую палатку, в которой чуть не на поле боя, и проповедовали Христа, чтобы люди перестали убивать друг друга, чтобы не было братоубийственной войны. И вот махновцы, зарубили всех, 7 человек, и коленопреклоненные молились во время молитвы. Об этом стало голову отрубили. Дикость такая вот, махновцы. Об этом пишет Салов Астахов про эту миссию. Но подумайте сами, какие это были люди. Это вот действительно тоже впасть прямо ко льву. На поле боя идти проповедовать. Остановите ваши эти руки. Так что дальше всякие у меня тут сведения, кто где крестил, продолжал крестить. В Благовещенске продолжалась евангелизация. Даже хор из Благовещенска приехал на Сахалин евангелизировать китайцев сахалинских. Приезжали они из Благовещенска на Сахалин евангелизировать русских и китайцев. Потом у меня опять даты идут. Умирает Мазаев, умирает Павлов в 24-м. Я не прошу запомнить эти даты, но просто факт запомнить, что вскоре после революции старые кадры, Бог берет их. Они свое пережили. Они свое хлебнули, своего горя. Хватит с них. Пусть отдыхают. А дальше идет новое поколение. Они тоже своего горя примут. Но они приняли на свои плечи союз. Иванов Клышников умер, вот его сын. Вот Одинцов, который был управляющим у княгини Ливан. Вот этот у нас Дацко, он тоже в Баптистском союзе, по-моему, он казначей союза, секретарь союза, председатель союза. Иванов Клышников получил юридическое образование высшее, и он был секретарь, но он был руководителем миссионерского отдела. Образованнейший человек, он будет потом народ готовить к преследованиям, к репрессиям. Он будет очень интересные проповеди говорить, вспоминая там анабаптистов, вспоминая меннонитов, ну, исторические аналогии вот, страдающих братьев. В общем, это вот на свои плечи они возьмут тягу союза и будущие переживания. А старые бойцы, они взяты. Тут еще у меня некоторые примеры активной евангелизации по городам. Про Самару я рассказала. А теперь Петроград. В Петрограде Карев возглавил уличную миссию. В Москве выезд был на Хитров рынок. Это Хитров рынок – это такая безбрежная, бездонная толкучка на много километров. Выехали на Хитров рынок. Демонстрация пришла целая туда со струнным оркестром. Слышите? Евангелизация везде проходила таким вот образом. Сначала пение, оркестр. Если это трактиры какие-то, то это 2-3 девушки поют. А потом проповедь. Обязательно в начале пение идет. Привлечь внимание, остановить. Ну вот, например, у нас иногда около метро, где я живу, какие-то разряженные люди очень здорово играют. И все останавливаются, все смотрят, но они, к сожалению, не проповедуют, они потом деньги собирают, понимаете? Но в принципе-то вот встань с оркестром. И у нас есть новая церковь, такая очень сильная эволюционного такого направления. Они идут в переход под Невским проспектом, пастор с барабаном, другие с гитарами. И все, там толпа образуется. Потом он проповедует, а все члены церкви приглашают, раздают эти всякие брошюрочки, билеты пригласительные, в церковь приглашают. Чудно. То есть музыка, пение, они заставляют человека задержать свой бег, остановиться. В Киеве было собрание на площади. В подмосковные села выезжали с физгармонией. И тоже играли, привлекали внимание. Это вот такая большая евангелизация шла по всей стране, независимо от гражданской войны. А теперь очень важный момент. В 1918 году был декрет об отделении церкви от государства. Это один из первых ленинских декретов, в которых Ленин удовлетворил все требования, которые в свое время Проханов в своих записках, помните, записки он писал, да? Все эти требования он удовлетворил. Я хочу, кроме одного, которое было у нас до последнего времени страшной ловушкой. Послушайте, пожалуйста, какие требования. Церковь отделяется от государства. Каждый может исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. А вы знаете, что это очень важный момент. Мы не смеем быть насильственными. Это лидер анабаптистов Гупмайер. Это в 16 веке. Он сказал, человек имеет право не веровать. Как? Нам это даже страшно слушать. Но он имеет право. И поэтому каждый может исповедовать любую религию и не исповедовать никакой. Из официальных актов указание на религиозную принадлежность устраняется. То есть кто ты, православный или баптист, мы нигде не пишем. А раньше были официальные акты. Обеспечивается свобода исполнения религиозных обрядов, если не нарушают общественного порядка и не посягают на права граждан. Ну, это вроде правильно, но хитро. Например, идешь с демонстрацией с плакатами. Ты нарушаешь порядок или как? Посягаешь на права или нет? Ну, во всяком случае, обеспечивается свобода исполнения обрядов. Но никто не может, ссылаясь на религиозные воззрения, уклоняться от исполнения гражданских обязанностей. Не воинских, а гражданских. религиозная клятва отменяется. Она сейчас вернулась или нет, как? Религиозная клятва. Нет, она не гражданская. В необходимости дается только торжественное обещание. Акты гражданского состояния теперь ведутся только гражданской властью, ЗАГСами. Вы помните, какое мучение это было для духоборов и молокан, когда они там незаконно рожденные дети, незаконный брак? Школа отделяется от церкви, в скобках граждане могут обучать и обучаться религии частным образом. И нет, последний момент, это не удовлетворено. Нет прав у церкви юридического лица. Вы не знаете, какой это был дамоклов меч? Я это все на практике видела. Добрая сестричка, верующая, нас пустила к себе в дом. Когда она умерла, ее наследники нас выгнали, и мы на улице. А мы прав не имеем на дом. Если мы купили дом, то этот дом мы должны записать на кого-то. И он делается юридическим наследником. Да. И как он себя поведет дальше, мы не знаем. И это до последнего времени. Мы получили право юридического лица только вот эта перестройка, 91-й год, где-то вот тут. Все время висело. Это такая, вот знаете, как такой рассказ есть, как кто-то купил там дом или продал дом, но у меня, говорит, гвоздик будет там. Мой гвоздик. Вот это гвоздик остался, на который потом, в общем, все дело может рушиться из этого гвоздика. Ну, просто на этот гвоздик он потом все имущество повесил свое, стал входить в этот дом, потому что тут у меня гвоздик, мне пройти надо к моему гвоздику. У нас, поэтому у нас умный пастор, когда покупали дом в Луге, Петр Борисович Коновальчик, ну, большой дом, и соседи говорили, так мы давайте половину, а половину нам. Коновальчик говорит, нет, братья, лучше мы поднапряжемся. Никакой половины, понятно? Целиком дом должен быть ваш. Никакого гвоздика. Поняли мысль, да? Но вот это вот нет прав юридического лица, это вот вопрос остался неудовлетворенным. И к евангельским христианам и баптистам отношение было доброжелательное. И мы относились к молодому государству, к советскому правительству очень доброжелательно. Вот Лива описывает, как она добровольно передавала свое имение. Она там звука не говорит, ничего. И еще один момент. В 23-м году был третий конгресс, Всемирный конгресс в Стокгольме. И там присутствовали Всемирный съезд баптистов в Стокгольме в 23-м году. Здесь стоят Симошенко, Шилов, Белоусов, Павлов и его жена. Они прибыли на этот съезд и увидели, что там нету флага советского государства. И они сказали, мы граждане Советской России, будьте добры повесить флаг. То есть вы понимаете такое патриотическое чувство? Это тоже факт. Ну и флаг был вывешен. И всякие антиправительственные выступления рассматривались как недопустимые, вплоть до исключения из братства. Вы слышите? Потому что так в Евангелии написано, мы это принимаем, да. Тем более, когда власти такие расположенные к нам. Такая форма работы была, запишите. Двухнедельная всероссийская евангелизация, которая проходит по всем городам. В 22-м году это было. Ну, посмотрите, как объявили бы, интересно. Вы бы в Курске, мы бы в Петербурге, там они бы в Москве, кто-то в Твери, вы понимаете ли? Везде, где наши братства есть, где наши верующие, евангелизация, кто как сумеет. Кто с физгармониями, кто с выступлениями на площади, кто снимет зал и устроит там, хор приведет, если он имеется. Ну, как кто сумеет. Но двухнедельная. То есть две недели что-то делается. Детей приглашают там, фильмы показывают, брошюры раздают. Всероссийская. По-моему, здорово. Вся Россия молится в эти дни. Потом, дальше. Разоблачение суеверия и лжехристианства, это слова наших братьев, которые являются более страшным оружием тьмы, чем неверие. Как-то мы согласимся? Суеверие хуже, чем неверие. Да. Ну, неверие – это дырка, пустота, человек ищет. А суеверие верит казанскую, там, иверскую, и чтобы их было три. Не очень понятно, почему три. Но... Понимаете, что это более страшно, чем неверие. Человек говорит, а я верующий, я христианин, я православный. У меня с соседкой на даче была такая. Она меня спрашивает, а вы что, казанскую не празднуете? Я говорю, нет. А чего? Я говорю, а в Библии нет таких указаний. И Казани тогда не было, когда Библия писалась. Она говорит, а у нас такая традиция. Я говорю, а у нас Библия. Я говорю, ну, Лида, что выше, традиция или Библия? Пошла думать. Ну вот, поэтому вот успех особенно в Центральной России, в Поволжье, огромное количество новых общин появился, и огромный новый край работы обнаружился, непочатый край среди христиан и иноверцев, армян, грузин, осетин, среди язычников, среди мусульман. И вот здесь в 25-м году брошен клич «Христос для язычников и магометан, живущих в СССР». И вот благовестники евангельских христиан отправились, вы знаете, в Полярный край. В Полярный край отправились и сестры. Братья отправились на Кавказ.
Какой-то год?
25-й. Северный Кавказ, Армения, Грузия, там Дубровский, Воронеж, казаков Карев, Закавказье, Канделаки, Тераванесов, значит, там тоже в Закавказье, массовые крещения, Проханов в Сибири в 27-м году, город солнце закладывает, Бия и Катунь, и посадил 36 деревьев. Именно размах, я хочу, чтобы вы чувствовали, какой размах евангелизации был. Военный вопрос я хочу отметить. Никакой вопрос не приносил столько расстройства в наше братство. Ленин издал декрет разрешения верующим быть освобожденными от службы. Так. А каким верующим? Ну, а как ты узнаешь, что настоящий? Значит так, сначала выяснили, кто традиционно является противником части военных действий. Конечно, менониты, духоборы, толстовцы, понятно? Вот. Но мы решили присоединиться. Евангельские христиане, баптисты. Мы присоединились. Я считаю, что здесь произошло некоторое недоумение, потому что исторически, если будем глядеть на историю, английскую историю, баптисты считали, что мы должны быть свидетелями везде. Поэтому они шли в армии, и на флоте служили. В общем, понимаете ли, и мнение было такое, во всем участвовать. Если тебя куда-то выбирают в избранный орган, избирательный там, участвуй там. Но здесь, понимаете ли как, то ли соблазн велик был, то ли позиция была не очень ясна. Мы присоединились к молоканам, толстовцам, духоборам, которые традиционно не брали оружие. Мы присоединились к ним. В общем, это я вам на ваше рассмотрение, потому что до сих пор у нас нет отношения к военной службе. Оставлено на усмотрение каждого. Понятно? И многие братья говорят, так там тоже надо проповедовать, надо тоже туда идти. А другие говорят, что ни в коем случае буду терпеть, страдать, мне пусть убьют меня. Ну, поэтому вот я вам на рассмотрение оставляю. Значит, какой был результат, я вам закончу это вот. Наплыв в общины невозрожденных лиц, которые искали как-то освобождение от армии. Духовный рост остановился, уступив место, когда духовного роста нету, что получается? Уступив место фанатически усвоенному внешнему правилу. Братья мои, сестры мои, учтите, когда останавливается духовный рост, остается фанатически усвоенное правило. Понятно? Правило какое-то. И в этом вся вера заключается, когда духовный рост останавливается. Когда духовный рост идет, то очень многие внешние правила просто как-то сметаются, потому что тут приходят люди, всякие панки приходят, всякие бомжи приходят. Какие там правила? Ты спасай людей. Когда духовный рост останавливается, то Вот фанатически усвоено правило. Должно быть только так, а не иначе. Какие-то правила, которые людьми установлены. Отдохните.